Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 25 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, и... ВК-видео с Ютубом, тоже у нас там есть трансляции, называется это все «Говорит Москва», заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы и все прочее. Итак, так, дайте-ка я здесь все вот... Ага, да начнется же модный приговор, убежал, подождите, вот, кутюрье... И модники, общий сбор на суд выносится лук Владимира Зеленского, черный милитари ансамбль на фоне автомобилей негра в золотом камзоле. Да, обязательно об этом поговорим, и про его прикидон. Значит, о чем идет речь? Саммит НАТО, да, сейчас проходит потрясающий, невероятный саммит НАТО. Тот самый, который сократили из-за Дональда Трампа, помните, он, чтобы он высидел. Действительно, все очень коротенько, там у них как-то прошло. Вот сейчас до нас долетают какие-то дополнительные истории, в смысле комментарии, пресс-подходы. Ну, вот был... Где он? В Гаге, да, по-моему? В Гаге проходил? Да, в Гаге проходил этот саммит. Дональд Трамп там давал пресс-конференцию, и я даже посмотрел эту пресс-конференцию. Практически я смог ее посмотреть до конца. Ну, просто потом уже не было возможности. Мое главное впечатление от этой пресс-конференции, что Дональд Трамп устал. Вот он выглядел очень уставшим. У него даже один журналист, задавая ему вопрос, сказал: «Мистер президент, вы там, видимо, не очень хорошо выспались». Он ничего не хотел, никакого наезда, просто так решил это подметить, ну, потому что это прям видно было невооруженным глазом. Я еще раз, да, просто... Это, наверное, исключительно только для людей, которые работают потом каким-то образом с этой информацией, но если вы хотите понимать действительно... Что говорил Дональд Трамп, в каких интонациях, где шутка, где прибаутка, где он серьезно разговаривает. Его нужно смотреть лично, потому что он очень плохо воспринимается в тексте, я уже много раз об этом говорил. Ну вот здесь вот он воспринимался очень уставшим, он, конечно, журналисту ответил, что нет, я спал просто прекрасно, все вообще великолепно, хотя вот Виталий Фили говорит, он просто приехал в Голландию и ни одного нормального флагштока там нет, и он расстроился. Может быть из-за этого, хотя я думаю, что у них есть нормальные флагштоки в Голландии, он просто явно устал. Может быть, это джетлаг дает о себе знать. Все-таки он человек, как-никак. Может быть, просто интенсивный график его работы немножечко довел. Но он такой, очень размеренный. Я бы даже сказал, наверное, вялый. В рамках саммита НАТО он провел встречу с Владимиром Зеленским. С тем самым, который вдруг нацепил на себя куртку. Знаете, сейчас модная, кстати говоря, штука. Такая куртка, куртка-пиджак это называется, это же что-то среднее. Все это основано на действительно каких-то таких военных куртках с несколькими карманами на груди. Ну вот он сегодня был в этой куртке, но при этом она по посадке очень похожа на пиджак. Ну вот он сегодня приехал на этот саммит в этой куртке, и вот то, о чем писал Виталий Филин несколько минут назад, что... Нужен модный приговор. Слушайте, модный приговор, конечно, это все смешно, но давным-давно он не бывал в куртках, похожих на пиджак. Сразу вспоминается с Леонидом наш давний разговор, что как только он начнет переодеваться в что-то подобное пиджаку, это значит, что оно как-то идет к развязке. Я не знаю, насколько здесь, конечно, это развязка, но вот Нигматуллин говорит, прогиб защиты, но я думаю, что это действительно все сделано под Дональда Трампа. как бы это смешно не звучало, но в прошлый раз, когда возникал этот вопрос, столько ему прилетело за этот костюм, что они, видимо, он с тех пор перестал ходить в свитшотах, он начал ходить в какой-то черной рубашке. Или такой, знаете, поло с длинным рукавом. Вот у тебя здесь две пуговицы, воротник, но при этом длинный рукав черный. Сейчас вот он уже нацепил на себя что-то отдаленно напоминающее пиджак. Такими темпами и до галстука эволюционирует. Может быть, если вдруг не видели, как это выглядит, можете зайти ко мне в телеграм-канал «Бабаян в здании». Там есть видеоролик, как вот он приезжает на этот саммит НАТО. Была действительно у него встреча с Дональдом Трампом. Не сказать, что очень долгая, но не сказать, что короткая. Где-то там минут 40-45 они общались. Закрытая встреча, никаких журналистов, ни одного свидетеля этой встречи нет. Поговаривают, что Зеленского отвадили от всех, причем это чуть ли не венгры говорили. Его отвадили от всех официальных мероприятий. Единственное, где он был, это на фотографии, вот на этой встрече с Дональдом Трампом. По факту он больше там ничего не делал. И по коридорам, видимо, шастал. Потому что на официальных мероприятиях Альянса его не хотели видеть американцы, венгры, словаки, кто-то еще, итальянцы, по-моему, ну что-то такое. В общем, прям турки не хотели его видеть еще на официальных мероприятиях. Сказали, что вот дело техники как раз пишет. Да, Орбан сообщил, что США, Турция и Венгрия и Словакия не хотели сидеть с ним за одним столом. Поэтому его выгнали с официальных мероприятий, но дали встретиться с Трампом. Никаких подробностей этой встречи пока еще не поступало. Сам Зеленский сказал, что хорошая встреча, поблагодарил. Это опять туда, мостик, в прошлое, когда ему предъявляли, Джей Ди Венс ему предъявлял, говорил, хотя бы спасибо бы сказали. Он сказал, много раз сказал спасибо. Поблагодарил президента, поблагодарил Соединенные Штаты Америки за саму возможность встретиться, сказал, что достаточно обстоятельная была встреча. Подробности позже. Никаких подробностей нет. Но вот Дональд Трамп все-таки пару подробностей дал, но у него спрашивали, в основном, честно говоря, спрашивали про Иран. В основном про Иран. Но про Украину тоже пара вопросов была. Из интересного, значит, там была журналистка украинского BBC. Они, наверное, у нас тоже признаны иноагентами. Ну, BBC точно признаны. И он, значит, спросил, а вы, говорит, вы откуда? Его, видимо, смутило. BBC и Украина. Он смутился. Он говорит, я с Украины. Он говорит, а, вы с Украины, а сейчас где живете? Он говорит, в Осло. Он говорит, ладно, хорошо, а муж ваш где? Он говорит, а муж вот, он на Украине. Он говорит, он солдат? Он говорит, да, он солдат. Ну, что-то как-то неуверенно сказал, но сказал, что солдат. Он говорит, понятно, понятно, невероятно занимательно там все дела. Она у него спросила про патриоты. Она говорит, собираетесь ли вы передавать какие-то патриоты нам, потому что у нас мы под жестким натиском России, каждый день прилеты, нам бы нужны ваши патриоты. На что Дональд Трамп сказал, что я понимаю, да, вам нужны патриоты, но нам тоже нужны патриоты. Если мы найдем где-нибудь лишний патриот, мы подумаем, как можно его передать. Но есть дефицит этой техники, вообще какая-то, честно говоря, проблема. Все вопросы, связанные с Украиной, Дональд Трамп спускал на тормозах. Был еще вопрос от журналиста, я не помню, откуда был этот журналист, как раз про встречу с Зеленским. Он сказал, что да, действительно, неплохо они поговорили, у них бывали все какие-то разногласия раньше, но сейчас неплохо поговорили. Он был так хорош, как он может быть хорош. Максимально был расположен к Трампу, видимо, Зеленский, сказал, что беседа была содержательной, и они говорили о том, как добиться прекращения огня. Все, на данный момент подробностей больше никаких нет. Но с натовского саммита до нас доносятся все-таки, так или иначе, какие-то слухи. В первую очередь, интересная была история, связанная с Фридрихом Мерцем, который вдруг переобулся и сказал, что нам надо бы как-то подумать о том, что делать с Украиной, потому что военным путем этот конфликт не решить. Хотя раньше, это же коалиция желающих, они собирались очень даже заставлять Украину воевать до последнего, для того, чтобы у нее были хорошие переговорные позиции. Но вот сейчас военным путем уже по Фридриху Мерцу ситуацию не решить. И из интересного еще был Эммануэль Макрон, который сказал, что... Как же он сформулировал-то это? Что Соединенные Штаты Америки должны воспользоваться авторитетом, который у них появился после иранской операции, А Европа должна будет сосредоточиться на том, чтобы сохранить украинскую армию и в рамках коалиции желающих помочь ей, и там, может быть, даже какой-то контингент свой отправить после того, как Дональд Трамп сможет урегулировать этот вопрос. Ну, то есть такая риторика в сторону мирных переговоров пошла даже уже из уст европейцев. По слухам, европейцы стелятся перед Дональдом Трампом, насколько они могут стелиться, всячески его пытаются ублажить, но при этом в кулуарах подходят к нему и просят его ввести дополнительные санкции против России. Но самое интересное, что, судя по всему, главной темой, которая обсуждалась в преддверии саммита НАТО, главной темой, которая обсуждалась там и которая будоражила умы вообще всех участников Североатлантического альянса, это был не Иран, и это была даже не Украина. Это была та самая статья НАТО, по которой нападение на одного участника альянса означает нападение на всех участников альянса. Какая? Пятая, да, по-моему, это пятый пункт. Вот это больше всех волновало, потому что в Европе действительно начали переживать, что Дональд Трамп не будет, в случае чего, исполнять свои обязательства. И даже ему задавали эти вопросы его собственные журналисты. Еще когда он туда летел, он сказал, посмотрим, по-разному можно трактовать эту статью. Ну, то есть, накинул немножечко так, тень на плетень. Спутал карты, но вроде как европейских своих коллег заверил, что он все-таки с ними до последнего. Никакой все-таки определенности, я так понял, не было. Ну, заверить заверил, ну и раньше он не отказывался вроде от своих обязанностей. Тем не менее, этот вопрос возник. Ну вот, какой-то такой прошел саммит НАТО. Естественно, до нас еще, я думаю, прямо в течение нашего эфира с вами будут доноситься какие-то сигналы, связанные с этим саммитом НАТО, еще какие-нибудь нюансы разговора Зеленского и Дональда Трампа. Но если коротко, то на данный момент итоги такие. Европейцы не чувствуют себя уверенно в связи с тем, что Дональд Трамп непонятно, будет за них впрягаться или не будет. Украину Дональд Трамп собирается каким-то образом прогибать и продолжает говорить только о том, что нужно как-то прекратить стрелять. Европейцы перекрасились и начали говорить тоже о мирных переговорах, что ничего нельзя добиться на поле боя. И все, в принципе, наверное, на данный момент как-то вот так это все выглядит. А, ну и Зеленский. Зеленский приоделся в военную куртку-пиджак. О чем это нам все может говорить? И может ли нам вообще? А как же 5%? А, ну да, 5%, да. Они вроде договорились теперь платить по 5% от ВВП в казну НАТО. Но там очень какие-то расплывчатые сроки. Я в нескольких интерпретациях это читал. В одном месте написано, что до 29-го года надо уже начать платить эти 5%. В другом месте написано, что в 29-м году нужно как-то сформировать четкий план, как они будут платить 5% для того, чтобы выйти уже на эти 5% к 30 какому-то году. Но они планируют платить по 5%. Планируют усиляться, планируют больше выделять на оборону, милитаризировать НАТО еще больше и больше, потому что угроза, она вот вообще везде, всегда где-то рядом. Что думаете в этой связи, как вам кажется, насколько центральной темой действительно была Украина, или, может быть, Украина уже вот в этом календаре как-то отошла на день вчерашний, и теперь уже думают про завтрашний, где надо усиляться, где надо больше денег, где возможно нападение России, сначала на Прибалтику, потом еще там куда-то дальше пойдут, и Украина уже не так сильно волнует, надо как-то украинский вопрос закрывать. Интересная цитата, это со ссылкой на источники была, но тем не менее, что Дональд Трамп заявил, что, давайте я вам прямо вот прочитаю, как это было, что ситуация на Украине совершенно вышла из-под контроля. Это еще до всех его пресс-конференций прошло это по новостям. Якобы он где-то это внутри, вот на самих заседаниях заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, тут Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну вот я со второй части, по поводу 5%. Я думаю, что, мы же понимаем, что мы не собираемся нападать на Европу. Ну, если как бы она там не слишком не спровоцирует что-то такое сама. Вот, я думаю, это понимают большинство и в Европе, поэтому я думаю, что 5% они никогда выделять не будут. Они сейчас затянут этот вопрос, пройдет там год, закончится вся эта эпопея с Украиной, вот, пройдет еще год, и как бы, мы будем постоянно повторять, что мы нападать не собираемся, они сами это понимают, вот, потому что это как бы всеобщее уничтожение, обоюдное. Вот, и как бы денег пожалеют, и так и останется примерно там 2-3. Вот. А что касается темы Украины, я думаю, что она по-прежнему очень животрепещущая для них и очень важная. Они так впряглись очень серьезно. И на самом деле, чем хуже будут дела идти украинской армии, тем больше они будут вопить, так сказать, о мире, о том, что, так сказать, тем больше будут выкручивать руки Зеленскому, чтобы там, ладно, отдавай то, отдавай сё, но, просто так это, не закончится. Что они там сдадутся, скажут, всё, мы умываем руки. Вот. Европа, прежде всего, я имею в виду. Вот, нынешние политики в Европе. Так как это еще, я думаю, нам надо минимум полгода, чтобы там как-то свое преимущество нарастить, то за полгода-год нового поколения политиков европейских не ожидается, что они появятся. То есть это будут все те же и такой же подход. Спасибо.
Ладно, хорошо. Спасибо вам. Я нашел тут еще один материал. Тут забавно есть. Коллеги с Коммерсанта почитали. У них тут такая инфографика, как менялись расходы стран НАТО на оборону за 10 лет. Это, видимо, суммарно, сколько кто потратил за 10 лет. Сейчас им тут по цифрам пробежимся. Это, конечно, очень, очень веселые цифры, очень прикольные. Коллеги с Коммерсанта говорят, что увеличить расход на оборону до 5% к 2035 году. В принципе, наверное, это вот укладывается в концепцию, что до 2029 года надо понять, как это сделать, и до 35-го повысить до 5% от ВВП. За 10 лет. Давайте сразу тут... Большая инфографика, кто больше начинал платить, кто меньше начинал платить, больше на сколько в процентном соотношении. Тут явно никто не дотягивал до 3,5%, практически, вообще никто. Никто и не дотягивает до сих пор. Суммы. Давайте сначала пробежимся по тем, кто меньше всего заплатил. 200, получается, что это, 200 миллионов, да, 200 миллионов долларов заплатили в Черногории за 10 лет. Албания 500. Давайте кого-нибудь поинтереснее возьмем. Кто у нас там, Великая Прибалтика, Эстония, 1,4 миллиарда. Латвия 1,4 миллиарда, Литва 2,3 миллиарда, уже серьезные деньги, это за 10 лет. Кто у нас тут еще есть? Кто у нас буйный? Давайте вот посмотрим на серьезных ребят, да, тогда уж. Италия 34 миллиарда, сравните с Прибалтами, 34 миллиарда. У этих максимально 2,3, но вам напомню. Но это еще пока не самое веселое. Ляхи. Польша 35. Больше, чем итальянцы заплатили поляки за 10 лет. Давайте посмотрим на Францию. Франция 64. Это уже серьезные деньги. Турция 22,8 миллиардов. Это все очень много, это большие деньги. Великобритания 82, Германия 97, и Германия вторая. 97 миллиардов долларов, очень большие деньги, и она вторая. Первые, как вы понимаете, Соединенные Штаты Америки. Как вы думаете, сколько Соединенные Штаты Америки потратили за 10 лет? 967 миллиардов долларов. Эй, какой кошмар. 967. На контрасте, согласитесь, смотрится. Это просто когда будут говорить про то, что а почему вдруг Дональд Трамп сомнительно смотрит на вот эту историю с пятым пунктом, где надо впрягаться за всех. Ну, потому что кто-то потратил 1,4, типа эстонцев, и они самые громкие. А американцы потратили 967 за 10 лет. Миллиардов долларов. Это, ну, типа, это несравнимые цифры абсолютно. Это несравнимые цифры и со второй Германией в этом списке, которая потратила, считайте, 100. Несравнимые. Абсолютно. Поэтому, ну, вопросики, я думаю, что у европейцев возникают не просто так. Оборона НАТО держится исключительно только на... Вообще НАТО держится исключительно только на Соединенных Штатах Америки. Больше ни на ком. Можете сколько угодно хоть все отсуммируйте, все остальные страны. Даже рядом не встанут они с Соединенными Штатами Америки по этому вкладу. Поэтому вопросики у них, конечно, возникают не просто так. Они что-то про себя все-таки знают. Я думаю, что у них эти суммы намного более подробные, нежели чем у нас есть. Я думаю, что там еще веселее. Я думаю, что сумму Соединенных Штатов Америки можно даже умножить. День-то полтора. А у них можно, может, даже что-нибудь отнять оттуда. Поэтому 5% ВВП, в принципе, звучит логичным. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 25 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Есть сообщество, говорит Москва 94.8 FM, там есть наша трансляция. В Телеграме, Телеграм-канал говорит Москва, радио говорит МСК латиницей в одно слово, вбивайте, находите, подписывайтесь, там есть трансляции. И в ВК-видео с Ютубом, просто говорит Москва, надо вбить, найдете наши каналы, и там тоже есть трансляции, поэтому везде заходите. Стаслук пишет, я когда слышал раньше про 5%, думал, а что это такого, это всего лишь 5%. Потом понял, что это же 5% не от бюджета, это 5% от ВВП, это совершенно разные цифры. Да, это правда. Но строго говоря, пишет Андрей, американцы ни за кого не впрягаются, зато все впрягаются за США, Афганистан, Ирак, Ливия, все там были. Ну, все не все, но многие были, но да, так это так и должно выглядеть. И вам скажут впрягаться? Вы будете впрягаться? Вам скажут танцевать на голове брейк-данс? Будьте добры, танцуйте на голове брейк-данс. Вы за такие деньги не выпендривайтесь. Вашу оборону взяли на себя Соединенные Штаты Америки. Соответственно, вы лишние эти деньги, которые должны были тратить на оборону, можете потратить на все, что угодно. Хотите, вон, флаги всяких экстремистов, террористов, печатайте на эти деньги, увешайте им хоть весь Амстердам. На что угодно тратьте, нам без разницы. Но когда мы придем и вам скажем, что вам нужно будет кое-что сделать для нас, вы пойдете и сделаете. Вот и все, это правила игры. А европейцы в себя поверили в какой-то момент. И решили, что они могут втягивать Соединенные Штаты Америки в ту единственную, наверное, войну, в которую они бы не очень сильно хотели. Ну, уже не единственную, наверное, две такие есть войны с двумя противниками, в которой бы они не хотели участвовать. В принципе, против кого и создавался этот блок. Но войну эту, наверное, они не хотят начинать. Все-таки, я так думаю. А эти пришли, по миллиарду скинулись. И больше всего бухтят. И говорят, если что, мы НАТО, мы вас как замочим, мы же вам такое покажем. А на самом деле миллиард скинули на фоне триллиона от американцев за 10 лет. Так-то, понятное дело, больше. И еще и говорят, что не будут танцевать под их дудку. Понятно, да, это альянс, все равны здесь в этом альянсе, все на один за всех, все за одного. Ну вот, все-таки, наверное, действительно один есть ключевой, за которого надо, в случае чего вдруг. И если что, он, конечно, за вас тоже впряжется, но вы не буреете. Они буреют. И начинают что-то, да, осознавать потихоньку. Но лучше, конечно, вкладываться в оборону поменьше, но при этом, чтобы кто-то один покрывал 90% затрат. Но как-то, чтобы и контроль над этим, над всем был. А так не получается. Поэтому вот они и думают теперь, может, как-то самим, может, еще что-то. Но на это деньги нужны, а где эти деньги взять, непонятно и так далее. Но цифры просто сами все занятные, когда ты вот их видишь на бумаге. Это просто веселит. ВВП США нарисованы, раздуты, США платят напечатанные, а Европа свои. Ну, и кого это волнует? Деньги-то настоящие, настоящие. Ну, вот и все. Покуда европейцы не докажут делом, что хотят договорничка и константинопольских рандеву с мединским, я бы не торопился записывать европейцев перекрашившихся. Ребят штормит из года в год, того же Макрона, например. Он то собирался вводить контингент, то нет. То собирался вести переговоры, то нет. Согласен, да, но все-таки они настаивали на том, что если и переговоры, то с позиции силы. Нужно дать Украине все, чтобы их переговорная позиция была сильнее, нежели чем сейчас. Они выступали за то, что может это завершиться только победой Украины, больше никак. Сейчас они говорят о том, что военным путем это решить невозможно. С их точки зрения, понятное дело. Их целей добиться военным путем невозможно. Но дипломатически они еще своих целей пытаются добиться. То есть они перекрасились, они, кстати, скорее просто немножечко отступают под естественным нашим натиском. Они понимают, что некоторые вещи уже будут звучать по-идиотски. Может быть, понимают. Я все-таки, давайте, да, соглашусь с вами, оставим им пространство для их дебильного маневра. Может быть, и вернуться к своим неадекватным каким-то заявлениям. По сути, все донаты Балтийских Эмиратов — это два самолета Б-2, что недавно отбомбились по Персии. Да, при том, что делались эти самолеты еще когда не было никаких Эмиратов в составе НАТО. Они все, по-моему, делались еще в... Ну, нет, наверное, все-таки какие-то уже делались после. Ну, в НАТО они... точно еще не было в Эмиратов, но уже Советского Союза тоже не было. Там же их всего 20 чем-то штук, недавно проверял. Сколько у них этих самолетов? Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте, Георгий Васильевич.
Да, здравствуйте.
Ну, я на самом деле, это не относится к вам, а к тем слушателям, которые троллят по Зеленского и НАТО, не занимался бы самодурством и умопомрачением. Я не помню, чтобы Трамп горел желанием встречаться с Порошенко, тем более для Зеленского, как и Порошенко, это для Трампа сейчас не Украина. Вот. Тем более, что на торжественном раунде и Мерц, и Рюта, и Макрон, и король Вильгельм Александр Нидерландов, говоря о России, сказал, что Россия главный враг, и под общие аплодисменты они утвердили так называемую формальную повестку, что России надо противостоять любыми способами и не тратить, и не жалеть средств на содержание Североатлантического блока. А монарши особые просто так ни о чем не говорят, они ходят во многие закрытые клубы, которые диктуют повестку мировых глобальных событий, очевидцами которого мы сейчас становимся. На самом деле, да, Испания и Бельгия заявили, что не готовы даже постепенно нарастить свои расходные бюджеты 5% от ВВП. Но, тем не менее, естественно, такая полемика в отношении Трампа, то, что там и Рюце, и другие, и Урсулочка перед ним преклонялись, они, естественно, понимают сейчас напряжение Трампа по поводу Ирана, не хотят его лишний раз раздражать, и не хотели, чтобы он, как G7, свернулся, встал на лыжи и вернулся в Соединенные Штаты Америки. Поэтому я думаю, в любом случае, как бы не троллили Зеленского, он сейчас ключевая фигура, и Западу в любом случае сейчас невыгодно поднимать экономику, комфорт граждан Украины, которые вновь станут их конкурентами хотя бы на рынке экспортных продуктов питания, и в том числе сельхозпроизводителей. А я напомню, ДСВО Украина по поставкам на Ближний Восток и в Китай, и в другие страны Юго-Восточной Азии ходила и в пятерку, а то и в тройку по экспорту масличных и зерновых культур и всего прочего. Стратегически, кстати, потребителей подсолнечного масла и всего остального. Еще бы хотел сказать то, что на самом деле, вы знаете, я вам говорил о плане Североатлантического блока, который я опубликовал во время январских казахских событий 22 года перед самым СВО, совсем не пророссийский политолог, японский политолог Исихиси Камори. Как попадают такие документы в руки прозорливым политологам и вашим коллегам международного значения, но это об этом трудно догадаться. Я думаю, в том числе существует какая-то коррупционная связи так называемых, в том числе натовских чиновников и прочих так называемых агентов, которые имеют доступ, как и Сноуден, к каким-то документам. Он опубликовал этот документ из 12 пунктов. Там очень много говорится о том, чтобы любой пункт заключался в том, чтобы теми или иными способами создавать очаги напряженности, дестабилизации, конфронтации и прочего, все, что связано на границах с Россией, в том числе на постсоветском пространстве. Поэтому Украина – это вяло текущий, так называемый, в том числе с характером американских горок, конфликт, который не скоро будет потушен, и тем более, что бы там ни говорил Трамп и североатлантические лидеры. Пятая статья совсем не предусматривает прямое участие Североатлантического блока, если на одну из стран НАТО кто-то нападет. Это доказано было и вьетнамскими событиями в войне во Вьетнаме. Кстати, там Швеция была на стороне Вьетнама. Вот, и многие страны просто откупались от того, чтобы вводить свои контингенты и терять своих солдат на поле боя. Поэтому я думаю, что сейчас все идет по плану Североатлантического блока. Сначала, конечно, с переменным успехом против нас. Но, тем не менее, Иран, если падет, то это будет батут по переброске международных террористов не только в Закавказье, но и в Средней Азии.
Ага. Давайте вот по поводу пятой статьи, да, я вот нашел ее сразу, чтобы попробовать разобрать, какое отношение пятая статья имеет к Вьетнаму, пишет Виталий Филипп. Значит, вот с пятой статьей, чтобы этой Североатлантического альянса разобраться, Дональд Трамп говорит, там есть трактовки, да, ну, то есть она все не так однозначно, грубо говоря. Договаривающиеся стороны соглашаются, что вооруженное нападение против одной или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение против всех договаривающихся сторон, и вследствие этого они соглашаются, что если такое вооруженное нападение произойдет, каждая из них в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признанного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет стороне или сторонам, подвергшимся такому нападению, помощь путем немедленного принятия индивидуально и по соглашению с другими договаривающимися сторонами такого действия, которое она сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы, чтобы восстановить и поддержать безопасность Североатлантического альянса. О всяком таком вооруженном нападении, всех мерах, принятых вследствие него, будет немедленно сообщено Совету Безопасности. Такие меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности. Ну вот, пожалуйста. Ну вот, та самая трактовка, я думаю, да, трактовки, которые возможны, они касаются вот этой фразы. Индивидуально и по соглашению с другими договаривающимися сторонами такого действия, которое оно сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы. Ну, то есть, если мы считаем необходимым включение применение вооруженной силы, то будем применять. Не считаем, ну, значит, не будем. В принципе, вот вам и все трактовки. Поэтому они и завибрировали, что они собираются вдруг с Россией воевать. Но они даже свои войска на Украину послать не могут без поддержки Соединенных Штатов Америки. Очкуют. А пятая статья не гарантирует. Видимо, завибрировали. Ну, хорошо. Пускай вибрирует. Король Нидерландов. Насколько влиятельная персона? Вот там вроде в свободное время обычный пассажирский самолет водит. Да, очень, очень влиятельная. Вообще, Нидерланды, Голландия, просто что за страна? Мощь одна сплошная. Концентрированная мощь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. А я вот наоборот считаю, что нельзя сравнивать тем, что они в Вьетнам не вмешивались, а вот сейчас вот они... Я считаю, что как раз во времена Советского Союза и Вьетнама они гораздо более консолидированы. Ну, НАТО, я имею в виду. А во Вьетнам, слушайте, ну, если уж они тогда не вмешались в общем-то, против Вьетнама, которого вообще делать-то нечего было им. Ну, слушайте, ну, там и так ясно, что полное господство в воздухе и так далее... И то они испугались. Но они испугались больше из-за своего населения, да, которое там на демонстрациях ходило. Вот. То теперь-то они уж точно не полезут все вместе против. Ну, то есть они будут всем этим грозить. Вот это вот, да, хитрое вот это вот качание доброго злого полицейского, вот это вот все на переговоры, вот это вот, да. Вот это для нас опасность. Потому что мы вот прогнемся в какой-то момент, потому что мы экономически зависим от многих вот факторов, сожалению. Uh-huh. Это вот для нас опасность только и существует, другой нет.
Ладно, хорошо, я вас понял. Экономическая опасность для нас существует. Тоже такая, вот я же говорил, будут сыпаться. Вот сейчас начинают сыпаться подробности конкретно встречи Зеленского и Трампа. Они там сидят на фоне какого-то пресс-вола, где-то, видимо, прям чуть ли не в коридоре в каком-то поставленного, но это не выглядит как конференц-зал какой-то нормальный. Просто поставили вот эти вот синие стенки с натовской символикой, флаги, и вот поставили какой-то два стула, таких, не очень презентабельных, честно говоря, два стула и столик. И вот они на этих стульях провели встречу. Все-таки кто-то это доснимал, я думаю, что видео... Ну, хотя, черт его знает, может, и видео будет. И помните, я вам рассказывал на прошлой неделе, что украинское телевидение, вот этот марафон и вообще разные там средства массовой информации украинские начали разрабатывать тему с телами, как-то вот, которые мы передаем им, вот эти 6 тысяч убитых украинских военных, что они как-то пытались какие-то антикризисные меры придумать. И придумали, что это мы выдаем на самом деле своих солдат за украинских. Выдаем им своих солдат в этих пакетах. Но это же в итоге пошло дальше. Вот мы смеялись над этим. Говорили, что это с одной стороны смешно, с другой стороны как-то и... Ну, не по-человечески, по отношению к своим собственным же солдатам, да, что они там, что мы их расчленяем и по кускам отдаем, выдаем за целых людей. Они пошли дальше. И шизня же, вот пишет Виталий Филе, шизня, да. Зеленский начал об этом говорить. И он даже показывал какие-то фрагменты, что типа вместе с военными нашими там паспорта Российской Федерации были, они вот эти фотографии распространяли тоже через разные свои СМИ. Ну вот поговаривают, что он сейчас именно с этой историей приехал к Дональду Трампу. И вот показывал ему доказательства, что Россия передает тела своих военных вместо украинских военных. Зачем это Дональду Трампу? Одному Богу известно. Да, и прописка в паспорте Красная площадь, да. Красная площадь. Именно так написано. Иван Иванов. КГБ. КГБФ. Вот как-то так там должно быть написано. Зачем это Дональду Трампу? Ну, то есть, вот представим, даже если это вот шизня по-настоящему имеет место. Это каким образом должно помочь Украине у Соединенных Штатов Америки больше оружия выторговать? Что за странная логика? Зачем это ему показывать? Чего ты этим добьешься? Ты скажешь, что вот нам прислали, мы не смогли дать русским вообще никаких тел, а они нам дали 6 тысяч тел, но на самом деле там практически все это русские, но американцы скажут, так вы, получается, нормально справляетесь, раз вам русские отгружают еще и своих и уйдут. Ну, мне кажется, это было бы вполне логичным ходом. Ну вот, это называется арсенал аргументов. Вот он все меньше и меньше, этот арсенал. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Кадры прям есть, где Зеленский вот показывает какие-то бумажки Трампу. Добрый.
А, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кстати, напрасно вы так про Голландию, потому что большинство чипов по самому высокому технологическому процессу, они производятся нынче в Тайване именно под...
Да, под голландский патронажем под их. Это правда, да.
Да, там как у каждого станка стоит голландец с электронной плеткой и смотрит, и никаких секретов не доверяет местным. Uh-huh. Это, да. Вот. Хочу по поводу Трампа сказать, что вот чудесный человек, конечно. Его спрашивают, согласно 5-й статье, будете нас защищать? Он говорит, вы знаете, говорит, со многими познакомился, говорит, чудесные люди. Uh-huh. Говорит, да, действительно, не можем с вами не согласиться. Говорит, а защищать все-таки будете? Он говорит, прекрасные люди, прекрасные. Он говорит, но все-таки защищать. Он говорит, Мелони, прекрасный человек, вообще замечательная женщина. Вот. Хочется сказать, что вообще это уникальный человек. Я давно думаю вот над этим феноменом, что это единственный в мире человек, который пользуется ярко-оранжевым тональным кремом для загара. Потому что больше никто. Вот, это, знаете, вот в Леруа Мерлине раньше смешивали краски, mm-hmm. и вот... Я как раз мне смешали краску вот именно такого цвета для дачи. Вот, не знаю,
портрет рисовали на стене? Мурал большой?
Нет, Да, нет, да, это да. Просто вот, да, чисто безличностно. Угу. Просто покрасил стену вот точно такой же цвет. И вот такое ощущение, что ну, как-то он небрежно кладет, он как-то вот, видимо, голову, лицо окунает в миску, да, глаза зажмурит, потом вот открывает, чуть-чуть промокнет, и вот как милого совенка напоминает такого. Вот, вчера кто-то очень, как мне понравилось, пошутил, что до премии Нобелевской мира Трамп должен получить премию Нобелевскую по литературе за свои вот чудесные твиты вот, с капслоком, без капслока. И вот знаете, что я думаю? Мне сначала казалось, что это ему очень справедливо посоветовали имиджмейкеры, консультанты, в том числе и по филологии, чтобы он простым языком обращался с в основном простой Америкой, да, ну, все-таки простых людей побольше, не уничижительно, а просто вот, да. Вот, которых называют, кстати, хороший вот лингвистический аттракцион, которых называют Яху. Вот, это первое значение мужлан, второе значение деревенщина, а третье значение гадкий человек. Вот, это я знаете к чему? А, знаете, как расшифровывается, я сползаю с темы, ну, так, как расшифровывается фамилия Нетаньяху. Не знаете, да? Расшифровывается как «дарованный Богом». А вот известный, это на иврите, а вот известный поисковик Яху, он как раз вот расшифровывается «омерзительный человек» или «деревенщина», или это так, к слову, это просто безотносительно. Вот. И, наверное, последнее, что хотел сказать, вот когда вы перечисляли, кто сколько денег принес в кооператив под названием НАТО, вот, взносов, знаете, что мне это напомнило? Вам ничего не напомнило? Литературное произведение и художественное, и каллиграфическое, экранизация.
Ну, скажешь, не буду,
не буду томить. Это мне напомнило, как когда вы перечисляли самых скромных пайщиков кооператива, как монтёр Мечников в исполнении Крамарова побежал к себе в коморку, разбил копилку и принес свои 2,5 рубля. Вот это очень смешно. Вот такие вот дела.
Ну да, ну интересная аналогия. Хорошо, вас понял, Яху. Да, ну я немножечко потерялся на креме. Честно говоря, до Трампа я как-то немножечко потерялся. По поводу того, что он, да, так говорил, хороший, это правда, да, такое было, что он со всеми знаком, хорошие ребята, с многими подружился, но трактовки, возможно, говорил он. По поводу Нобелевской премии мира, которую ему собрались уже давать, и потом Нобелевскую по литературе, может, Пулитцеровскую для начала ему дадут за его, значит, все эти твиты, но на самом деле по поводу имиджмейкеров, которые ему посоветовали простым языком говорить, действительно, нечто подобное было, но это было уже очень давно, еще в 70-х. Он давно принял для себя решение, что он будет говорить очень простым языком. Причем я даже натыкался на сравнительные видеоролики, где его язык, он становился все проще и проще с годами. Он прям свою речь подгонял под это, он ее действительно упрощал. У него очень простой английский язык. Поэтому у него вот там, какие-то, ну, вот эти демократические, продемократические СМИ даже называли его чуть ли не на уровне детского сада. Язык, которым он разговаривает. Но он действительно простой, и он очень этим простым языком очень просто умеет быстро донести свою мысль. И очень доходчиво. Это технология. Но к этой технологии он дошел уже очень давно. То есть он в этом смысле человек проработанный. А по поводу цвета его лица и краски в магазинах, которые смешивают, уже потом поговорим после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 25 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94-8 FM, телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу говорит Москва, подключайтесь, подписывайтесь на наши ресурсы. Я только что поймал себя на мысли, что мы говорили про вот это вот облегчение речи, специальное, которым занимался Дональд Трамп, что переросло вот в это «я самый лучший во всем», и мы самые лучшие, и они самые лучшие, и так далее. Речь на уровне там детсадовца. И снова вспомнил фильм «Идиократия», но вот от него никуда не денешься. Я, вот если вы не смотрели, я всем очень сильно советую, посмотрите. Это дебильная, казалось бы, американская низкобюджетная комедия, которая в итоге стала пророческой. Через сколько? Через лет 20 после ее выхода она стала пророческой. Может быть, даже больше. Даже надо посмотреть, когда вышла. «Идиократия». 2006 год. Ну вот, как раз, да, 20 лет. Там же вот они все разговаривают на упрощенном языке в этом ближайшем будущем. Там все супер тупые в будущем. И человек из нашего времени, самый ординарный, стандартный, никакущий человек из нашего времени, на фоне людей из 2500 какого-то года, он самый умный человек на Земле. И это вот все очень похоже. Все эти пулеметы, которыми стрелял президент Соединенных Штатов Америки у них там в этом фильме, которого играл негр из рекламы дезодоранта. Терри Крюс, по-моему, его зовут. Вот это... Чем это не Илон Маск с бензопилой, который выходил на всех этих митингах, и все, у-у-у, круто. Или Дональд Трамп, который говорит, сейчас самые мощные самолеты, самые мощные бомбы. Ни у кого нет таких бомб, только у нас есть такие бомбы, мы самые крутые. Это ровно оно. Это не книга, вот Алекс пишет, что за книга? Это не книга, это фильм. Называется «Идиократия». Фильм 2006 года, американский, достаточно низкобюджетный, тупой комедийный фильм, который стал... пророческим. Там есть интересная история про этот фильм, что когда костюмеры подбирали образы, там все ходят в максимально комфортной и удобной одежде, и она вся облеплена рекламой, как костюмы гонщиков NASCAR. Они все ходят только в рекламе. Повсюду бренды разные. И вот им нужна была обувь, чтобы она отвечала сценарию, чтобы она была удобной, но при этом супер тупой. Чтобы вот в это... Невозможно было бы представить, чтобы в 2006 году кто-то носил подобную обувь. Просто чтобы она была идиотско-дебильной. И они нашли одну контору, которая только начала свою деятельность, типа стартапа была, и боялись, что как бы не выстрелила за то время, пока они будут снимать, потому что будет тогда странно это выглядеть. Но сошлись на том, что такая ужасная обувь не может выстрелить. Это были кроксы. Они там все в будущем ходят в кроксах, в ужасных тапках с дырками. Ну и вот посмотрите на наше время. Пророческие вещи. Поэтому, да, Всеволод пишет, только сегодня посмотрел этот фильм. О, как, видите? Ну, согласитесь, пророческого много. Я думаю, что мы еще дойдем до каких-то параллелей с этим фильмом. Все дальше и дальше будет доходить. Интересно, бюджет Германии на 2025 год 841 миллиард. Если они тратят на оборону 95 миллиардов, это 20%. 20, Карл, еще планируют наращивать. Для Италии еще интереснее. Планируют увеличить бюджет на оборону. Если проведут этот закон, оборона будет составлять 36% бюджета. А это за 10 лет суммы были. Суммы за 10 лет потраченные. Не за год, за 10 лет. Так, зелью под стол только пустили, и камень, понятно. Это по поводу, ну вот, то, что нас догоняют, да, новости про Зеленского, что он вообще там как молчаливый наблюдатель, что он ни за что уже не отвечает, никто его не слушает. Он что-то там показывает, ну, это, по-моему, Бильд немецкий, что-то подобное, я сейчас про него говорил. Унижают. унижают Зеленского, как только могут они его унизить на данный момент через средства массовой информации. Это, я думаю, самое болезненное, что только может быть для него. При этом, судя по всему, выхлоп с положительной точки зрения нулевой. Отрицательного выхлопа огромное количество, в том числе и все вот эти унижения. Ну вот, да, у нас сейчас в новостях было. Да, газета «Бильд» назвала Владимира Зеленского сторонним наблюдателем на саммите НАТО. Встреча членов Североатлантического альянса прошла для украинского лидера не очень удачно, по мнению «Бильд». Он был приглашен, однако отдельного рабочего заседания, посвященного конфликту на Украине, в этот раз не было. Просто не было. Я думаю, что конкретно вот в том числе и это заседание попало под нож, когда они боялись, что Дональд Трамп оттуда сольется. Именно поэтому его и не было. Ну, как бы, кто здесь победил? Да? Чья повесточка победила? Подписывайтесь, кстати, канал «Повесточка» на Рутюбе и ВК-видео. В итоговом заявлении содержится лишь расплывчатая формулировка о том, что союзники подтверждают свои долгосрочные национальные обязательства по поддержке Киева. При этом в документе отсутствуют слова о том, что республика необратимо стоит на пути в НАТО. В итоговом коммюнике отмечается, что страны, ну да, понятно, про 5%. Ну вот так, Бильд, сторонний наблюдатель, и встреча прошла неудачно. А это у нас получается уже сколько? Я считаю, что удачно для него прошла, в принципе, встреча в Ватикане, когда им тогда стульчики ставили, помните, на похоронах Папы Римского. Вот это была удачная встреча. Все, что дальше происходило с Украиной, неудача за неудачей, поездка Ермака, вот сейчас, пожалуйста, НАТО, все прям не очень складывается. А поездка на Большую Семерку, это вообще отдельная история. Когда он прилетел, а Трамп оттуда свалил. Он планировал, видимо, поговорить с ним еще там. Наверное, какие-то темы даже сохранились с Большой Семерки. Чисто пассажир, пишет Миша Николаев. Такой, который всех напрягает. Его бы высадить как-нибудь, этого пассажира. А как, пока непонятно. Но как-то высадить надо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, хорошо, что он является пассажиром. Но, тем не менее, он пока там присутствует. Пытается хотя бы для европейских натовцев доводить свои хотелки. Ну, что нас должно интересовать? То, что, к сожалению, пока что еще там по инерции или как-то по-другому, но США продолжает поставлять им разведданные, так сказать, продолжает. И опять, там еще 4 миллиарда оружия примерно не выдано, но, может быть, они плохо, если они выдадут в течение там ближайших месяцев. Это еще байденовское оружие примерно на 4 миллиарда. Это тоже все очень конкретные практические вещи, которые, в принципе, ну, наверное, нас должны напрягать. Хорошо бы, если бы этого не происходило и не произошло. Нам было бы проще решать вот эту проблему.
Но это происходит.
Да, что это, сейчас, к сожалению, происходит. А что касается европейских натовцев, то и пока будет происходить, и исходя из их заявлений, они собираются продолжать давать оружие и деньги киевскому режиму. И это проблема, ну, которую предстоит решать, да, нашей стране. Потому что, ну, это понятно, что если, ну, говорить серьезно, то вполне значимые издержки мы несем из-за этого укрорежима, из-за действий ВСУ, из-за их терроризма, из-за их военных действий. Очень серьезные издержки. Четвертый год. Поэтому в этом основная проблема. Поэтому, ну, живой, здоровый Зеленский катается вот сейчас, в данном случае, по Европам. Ну, так сказать, это, не знаю, это происходит именно в таком формате. И то есть наши интересы, прежде всего, конечно, это хорошо. Трамп в этом плане Трамп нам еще раз к старому там какому-то спору гораздо выгоднее Байдена. Но до конца не решены эти проблемы. Сейчас опять вот Трамп говорит, что переговорит в ближайшее время с Путиным. Хорошо, ради бога, позвонит, поговорит. Ну, то есть, понимаете, мы сейчас находимся в каком-то срединном варианте, который, мне кажется, более отрицательным для нас. То есть нет никакого, как бы мы не пришли к миру, грубо говоря.
А в чем он для нас более отрицательным, серединный вариант? То есть мы посередине, но ближе к отрицательному, почему? От чего мы отталкиваемся?
От того, что, понимаете, вот объективно, там, ну, 3 с лишним года, это очень большой срок, это очень серьезные издержки для нас. Даже, знаете, то, что НАТО пытается себя накачивать, эти 5% и так далее, даже вот это все пыхтение НАТО, это все следствие.
Нет, мы откуда с вами отсчитываем положительное и отрицательное? От 21-го года или как? Мы откуда ведем отсчет?
Положительный, да, с 22 года, с февраля 22 года, положительный было бы, ну, прошу прощения за банальность, все-таки это, ну, проще говоря, решение проблемы путем уничтожения хотя бы части главарей укрорежима. Это и решение этой проблемы, да, приход к миру, то есть понуждение к миру именно путем жестких, ну, такого жесткого формата антитеррористических военных действий. И добиться мира, хотя бы, ну, максимально свои условия соблюсти и добиться мира. Потому что, ну, возьмите, мы все знаем, чуть меньше 4 лет шла Великая Отечественная война. Сейчас 3 года и 4 месяца идет вот эта укровойна. Это правда, очень серьезные издержки для нашей страны, связанные и с терроризмом. И с, понимаете, еще маленький момент. Мы 8,5 месяцев ВСУ выбивали из Курской области.
Да.
Но мы почему-то...
Мы их выбили из Курской области?
Мы выбили. Ну. Слава Богу, конечно, выбили и продолжаем военные действия. Но мы никак не можем их додавить. Никак
здесь дело в чем? Вам просто побыстрее хочется. Вам просто хочет побыстрее.
Потому что, да, потому что...
как-то ускориться это надо. Да, здесь ну... президент отвечал на этот вопрос, на самом деле. Ну, если надо как-то побыстрее, ну, давайте тогда всеобщую мобилизацию проведем. И будет тогда побыстрее. Здесь надо выбирать в этом смысле. Поэтому пора сдаться, пишет Денис Витер. Да, я вот я таких, вот эти все рассуждения по поводу того, что где-то что-то медленно и так далее, я их никогда не понимал. Это тоже, наверное, особенность. Вчера об этом говорили, нашего времени, с клиповым мышлением, ТикТоком, всем вот этим. Нам все хочется теперь побыстрее, побыстрее, побыстрее. Нам нужно вот контент, потребляем, потребляем, потребляем. Это не контент, это жизнь вообще-то. Тут все-таки так не бывает. Я, знаете, сейчас смотрю на картинку, а мы можем же, наверное, ее дать, эту картинку. Я сейчас ее перешлю. Георгий Вячеславович, вам лично, да, кинуть ее? Вот я просто хочу показать ее в трансляции. Меня очень забавляет помещение. Я хочу помещение обсудить. Ты пока скачивай, потом, значит, я пока пообщаюсь, потом мы обсудим эту картинку. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы сказали про фильм 2006 года. Я вспомнил фильм «Голый пистолет» с
Лесвиницей.
А инцидент провел, ну, так вы знаете, так это Джо Байден.
Ну...
Очень похож, его забывчивостью все эти нелепые штучки, да, в общем, комедия.
Но он даже играл, на самом деле, Лесли Нильсон, президента, только не в «Голом пистолете», а в очень страшном кино, и там еще больше похоже на Байдена.
А, ну да-да-да-да, ну я помню, что там где-то вот эти фильмы пересекали.
Да-да-да, он играл, похож, да. Ну это вот, «Идиократия», кстати говоря, это тоже жанр, вот тот же кино, такая абсурдистская немножечко, дурацкая комедия, но тем не менее. Есть, да, эта картинка? Ну дай картинку в нам, не-не-не, вот так не надо ее делать, мне полностью, дай, как она есть. Потому что там самое интересное, оно сверху. Картинка, ты все равно ее обрезал. Я попросил полностью ее дать, как она была. Потому что там видно еще, видишь, черный квадратик. Короче, это картинка места заседания, для тех, кто не видит, у нас не в трансляции, да, понятное дело, мы радио. Я вам опишу. Зал, на котором... в котором сидит Зеленский с Трампом, вся вот эта обслуга Зеленского рядом сидит на табуреточках. Это явно какой-то холл или коридор, в котором поставили просто перегородку синюю в виде пресс-вола вот натовского с символикой, 2 флага, стулья, обычные самые стулья, в школах, в актовых залах такие стулья стоят. Вот мы все эти, знаете, черные стулья знаем. У нас даже вот здесь есть в студии такой стул, да, вон он рядом со звукорежиссером. Самые обычные базовые стулья. И вот на них они проводят эту встречу. И сверху потолок. Я не знаю, как это правильно называется, блочный потолок или как вот это, в офисных помещениях такие потолки из таких вот блоков, подвесной, да, ну вот может быть, да, подвесной потолок, и на нем светильники, и они эти светильники запечатали. Вот мне интересно, их запечатали, потому что источник света у них сейчас там другой, они по-другому свет выставили, знали, что там будет встреча, и для того, чтобы это снять как-то посимпатичнее, они их заклеили, или это... какая-то безопасность. Хотя я не знаю, чем лампы могли помешать. И пол. Обратите внимание на пол, на ковер. Ковролин, да, наверное, такой стоптанный. Да, это, понятное дело, это не грязь, это просто следы. там такой серый ковролин, и он весь истоптан, потому что это коридор, поэтому он весь истоптан. Это не конференц-зал, ничего, это коридор, они в коридоре сидят. Но это же, согласитесь, ну, максимально несерьезно выглядит. Потолок называется Armstrong. А потолок Armstrong самый дешевый, вот мне все написали, Armstrong потолок. Ну вот, это, мы же понимаем, что если заседание проходит, НАТОвский саммит проходит в каком-то наверняка большом помещении, где есть разные залы, где можно проводить подобные конференц-мероприятия, где есть столы, за столами есть вода, знаете, стоит всегда вода, бокалы, все дела. Да, ну вот увеличили в трансляции этот Armstrong потолок с залепленными светильниками. И стены, даже вот эта стена, как будто, которая со светильником, который горит, она как будто тоже там поставлена только что, нет? Они как будто придумали это, нет? Не, в основном, может, мне издалека так кажется. Это получается... А, евроремонт, понятно. Ну да, евроремонт из 2025-го, тоже идиократия. Самое не... Там по-любому были какие-то нормальные места. Можно было организовать зал, когда у вас идет встреча президента США и президента Украины. Самоназванного, но тем не менее, они-то его признают. Но они в коридоре с ним сидят. И вспоминаем, как в коридоре Ермака Рубио встретил. Сейчас Трамп с ним в каком-то коридоре истоптанном решил посидеть. Конечно, тоже сомнительно, зачем Дональду Трампу туда садиться. Но это вот я тебя приму здесь. Официальные большие заседания, они проходят где? Вот он его в овальном кабинете принимал. Больше в овальный кабинет ты не попадешь. Теперь в коридоре. Мы будем с тобой все время сидеть на приставных стульчиках в коридорах. Больше ты никуда не попадешь. Ну, я, по крайней мере, так это считываю. Может быть, додумыванием занимаемся. Я конкретно сейчас занимаюсь. Может, ну, согласитесь, картинка не из приятных. Если любой оператор, которому вот это, скажешь, надо снять, сейчас, вот давай здесь снимем, он скажет, да нет, давай нормальный фон найдем какой-нибудь. Тут не будем, тут какие-то светильники, эти ужасный фон. Давай что-нибудь поблагороднее, все-таки на саммите. Вот я знаю просто, как операторы обычно говорят на нечто подобное. Но здесь какой дали, такой дали. Это кулуары. А рядом стоят писсуары, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, кулуары. А, вообще-то Armstrong это уже дряхлая старина из 90-х годов. Ну, это же оно. Это ровно вот этот вот потолок. Я не знаю, может быть, это звучит как конкретная фирма, честно говоря, которая делала потолки, вот этот Armstrong. Я вообще не разбираюсь в потолках. Ну, вы поняли, просто обычный блочный потолок. И его видно в кадре, потому что потолок, он очень низкий. Это, может, подвал. А что там такой низкий потолок? Посмотрите, там сколько он? Метр два высотой? Если Дональд Трамп встанет сейчас в этом помещении, он же практически до потолка рукой может достать. Что, пункт? Это очень... Бункер. Вот мне написали, что, может быть, это бункер. А откуда в Голландии бункер? Это подвал. Я думаю, что это подвал. Ну, зачем непонятно. Потому что там твое место. Место у параши это называется. Мы будем с тобой разговаривать вот здесь. Мы с большими дядями разговариваем в серьезных помещениях. В больших накрытые столы, у нас есть фуршет, у нас есть телекамеры, фотокамеры, мы здесь фотографируемся, едим, обсуждаем что-то, пьем просека, скорее всего. Едим селедку, это же Голландия. А вот с тобой мы на обычных стульях быстро посидим, ты мне что там надо, как сказал Дональд Трамп. Мы не обсуждали ничего, я просто спросил, как у него дела. Не очень у него дела, мистер Трамп, не очень, особенно учитывая, где вы решили с ним встретиться. Это Макрон, Мерц, Дуда и Науседа, большие дяди? В сравнении с Зеленским? Да, ему дали четко это понять. Вот есть большие дяди, даже типа Науседы, а ты даже, ну, ты не равный здесь. Хотя на фотографии там все стоит, его тоже, правда, на этой общей фотографии отодвинули подальше от Трампа. Чтобы крупники, если будут показывать Дональда Трампа конкретно, чтобы Зеленского не было никогда там в кадре. На общей фотографии он стоит за 6 человек от него. Рядом с Урсулой фон дер Ляйен. Его туда поставили, воткнули. И иначе вы скажете, что это просто совпадение. Ну, бывают совпадения в таких вопросах. Я привык к таким вещам относиться с подозрением. Я считаю, что в политике такого высокого уровня, все-таки президент Соединенных Штатов Америки продолжает быть политиком высочайшего уровня, нюансов быть не должно. Особенно, когда служба протокола работает. Да, мы живем в эпоху идиократии, по факту. То есть, может быть, у них, вон, Трамп недавно матюкнулся в эфире. Сегодня, значит, вице-президент там средний палец всем показывал со сцены. Да, немножечко культура политическая все-таки падает. Но они ребята, которые любят показуху. Они любят показуху, они любят символизм. Трамп выходит из самолета, он берет кепку с надписью USA на себя, показывает ее в кадр, надевает на себя, идет в этой кепке. Он сидит в бункере, он сидит в кепке Make America Great Again. Он придумал, если у него спросить, все вот эти вот приемы. Он это очень любит, он любит играть на публику. И человек, который любит играть на публику, чтобы он специально проводил разговоры вот в таком помещении, не специально, а случайно проводил переговоры в таком помещении, я вот не верю. Ну, это просто очередное доказательство. У нас есть уже и газета «Бильд», и другие издания, которые сказали, что встреча, конечно, не очень вообще все это для Зеленского. И этот, господи, как его, венгер-то, Орбан. Орбан, который сказал, что с ним отказались за одним столом все сидеть, поэтому его не будет ни на каких общих мероприятиях. Ну и вот теперь видеокадры. Не видео, фотокадры подъехали, что, конечно, обстановочка сомнительная. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 25 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, тебя веселит слово «среда», да? Саша, я правильно понимаю?
Это сегодня не пятница?
Нет, сегодня среда. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM, телеграм-канал радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу говорит Москва. Подключайтесь, подписывайтесь. В интернет слили полный текст встречи Дональда Трампа и Зеленского. Из протокола Трамп говорит: «Как ты?» Зеленский говорит: «Нормально». Трамп говорит: «Ну, будь здоров». Фотограф: «Есть кадр, Трамп, расходимся». Ну, примерно, я думаю. Есть там официальное время, что-то в районе 40 минут, что ли, длилась встреча. Ну, сколько из них там организаторы? На самом деле, я вот эти вот по минутам, когда начинают смотреть, не сильно важно. Вот антураж, мне кажется, поинтересней. Ну и потому, что сказал Дональд Трамп. На самом деле, потому, что сказал Зеленский. Он что сказал? Вот, всех благодарю. Обстоятельно поговорили. Подробности потом. Ничего не сказал. Никакого восхищения. Дональд Трамп сказал, что просто спросил, как у него дела. Дело техники, пишет. Наверное, такой был разговор. Ну что, Володенька, как? Чего бьют? Я же говорил, сдавайся. Вы недалеки от истины, я думаю, потому что был, кстати говоря, инсайдик, что Трамп в очередной раз ему намекнул на то, что надо сдавать территории. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Ярослав.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Хотел бы сказать, что Зеленский не субъектен. Ну, в целом это понятно, да, то есть он какой-то агент. И я бы еще хотел сказать, что очень жалко, что так за 3 года войны... Совсем уже забыли про людей. В том смысле, что какие-то наши каждый день идут в бой. И вот политика настолько нас всех вот заняла, что ни слова, как будто это табуированная тема. Такое ощущение, что эта тема табуирована. Я, честно говоря, не знаю нутрянку. Вот именно СМИ. Но вот очень грустно, потому что вот занимаясь помощью бойцам, Ну, очень тяжело. И вот изнутри это зная, вот эти все Зеленские, они так утомили. Но это и не претензия, да, про тему эфира, а просто к тому, что вот они там встретятся. Они могут хоть каждый месяц встречаться, честно. Ничего это не значит, потому что действительно стоит задача очень амбициозная. Хотелось бы, чтобы государство поддержало эту амбициозную задачу шагами конкретными. убрало бюрократию, не нападало бы на волонтеров с этими законами и вот так далее. Хотелось бы, чтобы было вот так вот, честно. Может быть, кто-то услышит и...
Знаете, и по поводу волонтеров, по поводу того, что табуированная тема, нет, почему она не табуированная, и в чем здесь может быть табу, что это тяжело, понятное дело, тяжело, про людей забыли, я не считаю, что забыли про людей, но просто конкретно если про нашу передачу, ну, мы должны говорить здесь, каким образом она должна выглядеть именно про людей. Есть огромное количество передач. Я, кстати говоря, сегодня видел, по-моему, на одном из федеральных каналов новую программу открыли, там прям вот про героев специальной военной операции, типа ток-шоу, они там делятся какими-то вопросами, проблемами, истории свои рассказывают и так далее. Нет, это вообще не табуированная тема, напрасновая. Но по поводу волонтеров, я здесь немножечко выступлю защитником государства, я просто тоже не понаслышке знаю, как работает вся эта волонтерская добровольная история, пожертвования вот, и так далее. На одного честного человека 100 нечестных. На одного волонтера, который деньги собирает действительно на помощь, сотня будет пытаться обмануть на этих деньгах. На одного человека, который нуждается в деньгах, 100 будут каких-то мошенников, обманщиков, халявщиков, которые постараются тебя как-то где-то что-то на повороте обойти. Это, к сожалению, такая реальность. Слушайте, где халява, где какие-то деньги, кто-то кому-то донатит или благотворительностью занимается, там обмана безумное количество, ужасное. На самом деле, ты когда, если в это погружаешься, ты в людей перестаешь верить в такие моменты. Ну, может быть, не 100, может быть, я пропорцию преувеличил чуть-чуть, но просто огромное количество мошенников, их надо как-то всех отсеивать, надо это все как-то контролировать, иначе это превращается все в какие-то неконтролируемые отрасли заработка. Да, тоже встречаются эти ситуации, когда как-то где-то волонтерам, нормальным, хорошим, вставляют палки в колеса, которые и не мошенничеством никаким не занимаются, но стараются эти вопросы, насколько я знаю, решать, и их решают. Их решают и встают в итоге на сторону нормальных волонтеров. Ну, просто тоже надо понимать, что это... Там нельзя в этом смысле убрать полностью бюрократию. Тогда начнется совсем хаос, и там пойди разбери. А кто нормальный, а кто мошенник? И кому тогда, в случае, если хочешь помочь, и деньгами скинуться, или, может быть, не деньгами, еще что-то, а кому скидывать тогда? Потому что вокруг одни сплошные мошенники. И вообще перестанут тогда скидывать, понимаете? И остановится настоящая помощь тогда, если и не будет контроля. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня Андрей зовут.
Здравствуйте, Андрей. Радио только выключите, пожалуйста, а то фонит.
Я сейчас нахожусь в госпитале. Хотел бы просто даже не порассуждать по поводу волонтерства, а хотел... Огромное спасибо ребятам сказать, которые привозят, собирают и все делают для нас. Вот мы сейчас раненые, то можем. Хотим сказать благодарность огромную. Практически все держится на волонтерских движениях. Очень-очень мало помощи официальной. Ее просто пытаются организовать как государственную такую, но на самом деле это все на единицах, на людях делается, которые... сами ремонтируют машины, сами собирают у себя на дому, сами привозят, сами погибают, и ничего за это не просится. Им огромное спасибо и поклон до колен, как говорится, ребятам.
Да, я присоединяюсь к вашим словам. Действительно, большое спасибо и поклон всем, кто этим занимается. И у кого сердце, так сказать, болит. Действительно, тут только присоединиться можно. По-другому и никак. А человек, которого зовут А. Вова, пишет. А как полудурок Ермак бегал в коридоре и ловил американских чиновников, чтобы с ними сфоткаться, а потом выдавал, что он о чем-то с ними беседовал. Ну, я вот уже вспоминал этот момент, да? Так оно и было. И это было совсем недавно, 2 или 3 недели назад, но уже как-то сплелись эти недели. Ты думаешь, больше это было? Больше 3 недель назад? Это было, знаешь, когда? Это было после того, как они вот с дронами эту историю провернули. Вот когда она была? Где-то через неделю после того, как они ее провернули. С своей операцией. Ну, может быть, больше. Не суть важно, на самом деле, да? Какая разница? Вот потом была уже большая семерка, а потом уже вот сегодняшний этот саммит. Три подряд мероприятия, которые проводятся по попытке где-то пересечься с американцами. С американскими главными деятелями, президент то или министр иностранных дел, он же госсекретарь, все вот как-то оборачивается неудачей для них. Я не согласен с теми, кто говорит, что это на самом деле все пока в сторону, ну, там Олег звонил, да, говорит, в сторону минуса куда-то у нас все как-то развивается. Нет, это все развивается в сторону плюса. Еще раз, на самом деле много происходит, всякого разного, в том числе и на Ближнем Востоке. Там-то вообще дурдом, да? Но для нас ситуация не меняется практически никак. Вообще. Кроме как вот, в сторону плюса. Территорий больше, врага меньше. Мы продвигаемся вперед. Мы идем к своим целям. При этом не отказываемся от своих переговорных позиций. Мы продолжаем стоять на своем. У них с каждым днем позиция становится все хуже. Никак, несмотря на все речи европейцев, американцев, несмотря на все их действия, их переговорная позиция за последние полгода вообще никак не изменилась в хорошую сторону, только в плохую. Она ухудшается каждый день. И в этом смысле ничего не меняется. Да, есть определенный риск, что Дональд Трамп может сейчас поверить в себя. Он вот уже сегодня тоже заявлял, что у нас раньше это называлось «Министерство войны», потом из-за политкорректности поменяли на название Министерства обороны. Давайте, может быть, на пару недель вернем старое название Министерство войны. Это миротворец, если что, да? И это человек, который премию мира хочет Нобелевскую. Вот этот вот парень. А он вот хочет поменять на Министерство войны. Ему нравится, он купается вот сейчас. Ему все говорят со всех сторон, какая великолепная операция, мистер Трамп. Вопрос, что за операция была, бомба. Он рассказывал сегодня на этой пресс-конференции. Вот там они полетели, наши самые лучшие летчики. Никто не так не летает, как наши летчики. И они полетели, они все это сделали. Это было так легко, это было так хорошо. Была отличная операция. Иран по нам тоже хорошо поступил. Они хорошие ребята, они позвонили нам, сказали, мы будем бить, вот через час это хорошо будет, я сказал, да, нормально будет, через час мы всех убрали, они ударили, это была отличная операция, все, он в экстазе, ему очень нравится все вот этот фон, который сейчас за ним идет в связи с ударами по Ирану, и что он там их всех помирил, он, кстати говоря, себе все приписывает и приписывает конфликты. Он сказал, значит, что он помирил Пакистан и Индию, он помирил Иран и Израиль, он помирил в Сербии кого-то. Вот только что он, говорит, помирил в Сербии. И кого-то он еще в Африке, он сказал, помирил. Конго, что ли. Вот он еще в Африке кого-то помирил. И самый сложный оказалась вот Россия и Украина. Ну, то есть он прям вообще он всех налево-направо помирил, оказывается. Мы не знали, а он, оказывается, еще кого-то мирил. Ну, ладно. И вот ему рассказывают о том, какой он замечательный, какая была невероятная операция, хотя продолжают сыпаться новостные заголовки о том, что да, наверняка, конечно, урон есть, но полностью ядерная программа Ирана не уничтожена. Об этом говорят даже в Израиле. Они говорят, что они откинули на несколько лет назад их прогресс. Но уничтожить не уничтожили. И даже он сам, на самом деле, сегодня заикнулся и сказал, что, может быть, это когда-то и продолжится. Может быть, скоро, может быть, не очень скоро. Но на данный момент мы типа молодцы. Но ему хватает. Он вот купается в лучах славы, ему пока нравится. Может быть, даже так и загар будет настоящий, а вот не этот крем автозагарный. Может в себя поверить на этом фоне. Но я так думал до саммита НАТО. В основном, после вот этих кадров с Зеленским, не похоже на то, что он собирается газовать на нашем поприще куда-то. Что он собирается какие-то ракеты поставлять, может быть, Б-2 опять поднимать. Говорили же, что вчера мы, да, о том, что это репетиция. Не похоже на то, что он собирается газовать на этом фронте против нас. Пока так не выглядит. Очень обтекаемые формулировки. Все, что связано с Украиной вообще, демонстративно все равно ему. Я просто поговорил с ним, как дела. В процентном соотношении вопросы, которые ему задавали на этой пресс-конференции, 80-20, 80% про Иран и Израиль, 20% про Украину, при том, что вопросов было не так много. Я помню два вопроса про Украину, может быть, было три всего. Все остальное про Иран и Израиль. Он говорил, когда была его часть такая вступительная, когда он речь читал, только про Иран и Израиль, вообще про Украину ничего не было. Саммит НАТО, Украина прям прошла очень сильно мимо. Слив. Они на данный момент продолжают сливать, но они очень долго сливают. Это тоже правда. Сейчас у него есть... Он все-таки заработал себе первую победу. По крайней мере, он сам так об этом сказал. Он победил. Его подобный вариант победы устраивает. Он сейчас на фоне этой победы может позволить себе чуть-чуть лишнего. У него есть определенный запас прочности. Как долго этот запас прочности продлится, будет это длиться неделю или это будет длиться месяц, я просто не думаю, что этого запаса прочности хватит прям сильно надолго, но на чуть-чуть хватит. Он может себе лишнего позволить чуть-чуть. Вот посмотрим, позволит или нет, сольет окончательно или нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да. Спасибо, Георгий, что вы выделили в эфир.
Здравствуйте, Александр, пять колес.
Да, на сладкое. Три минутки радости и счастья. Слушайте, Георгий, вы верующий гражданин?
Да.
Или атеист?
Нет, я верующий.
Да. Тогда, слушайте, я вот хочу передать Вайсу. Вайс, если вы меня слышите...
Смотрите, Александр, я много раз вас предупреждал. Угу. Да, аккуратней, с языком, молодой
да,
человек.
Да. Я буду в рамках. Угу. Вайс, если вы не назовете себя по фамилии и имени отчеству, вы будете, вам уготована сковородка в аду. Масленица налилась. Георгий, не отключайте, пожалуйста.
Не нервничайте, Александр. Выдохните.
Да. Выдохну. Дзен. Я перешел на шестой уровень.
Шестой уровень чего? Ну-ка.
Дзена.
Это вам кто? Ваш наставник сказал вот в той организации, куда вы ходите?
Нет. Это я сам по себе понял, что жить монахи Тибета мне завидуют. И я продолжаю. Вальс, если вы меня слышите, вам уготовано...
Вы давайте как-то не про Вальса. Может, вам есть что по теме сказать ради разнообразия? Ну, вдруг? Вальса. Не дам. Давайте, не надо про Вальса. Не дам я вам, Александр. Может, что-то по теме у вас есть?
Георгий, я желаю...
Кто так и вас на сковородке поджарил?
Да. Пусть... Если он перестанет нас заставлять ненавидеть, он сгорит. Я желаю своей тетушке, моей тете Нине, самого большого здоровья. Моей матушке Ларисе Александровне Лариной большого, самого гигантского здоровья. Я желаю всем нашим москвичам и жителям столицы большого здоровья. Я хочу вас всех обнять, вы все прекрасны.
Угу.
Георгий... А я вам желаю быть честным гражданином. Угу. Да, я
каете,
последнюю секунду. Да?
Слушай. Да? И каете как будто. Вот так немножко. Честно?
Нет. Слушайте, я трезво мыслящий гражданин. Еще раз повторю. Трезво мыслящий гражданин.
Да, с чувством юмора.
Да. Будьте здоровы, Георгий.
И вам не хворать. И вам не хворать. Ну, я слышал, что микробы в таком количестве спирта не живут, если что. Хотя я думаю, что это как... Кто из них был в чан, который упал? Астерикс или Обеликс? Который? Толстый, а который он? Я не помню. Это Астерикс или Обеликс? Вот это тоже, конечно, упал в чан. С чем-то таким забористым, судя по всему. Хишадо говорит, пять колес уже не тот. Ну, что так это да, сегодня слабенько, я с вами соглашусь, наверное. Сегодня как-то было слабенько. Ну вот, такой сегодня был день. Сейчас мы с вами еще увидим какую-нибудь интерпретацию от украинских средств массовой информации этой встречи между Трампом и Зеленским. Я думаю, что Трамп, когда полетит обратно, с ним опять поговорят журналисты, он им еще что-то скажет. Но для Украины выглядит этот саммит НАТО как колоссальный провал. Информационно просто ужасно. Для Соединенных Штатов Америки очередная возможность их слить. Который очень вероятно, они опять не воспользуются, потому что у них там что-то свое на уме. Ну, Дональду Трампу надо поспать. Это вот мое главное впечатление о президенте Соединенных Штатов Америки на сегодня. Ему надо выспаться. Он, правда, видимо, устал. Слишком много было у него забот в последние несколько дней. Вот он всех помирил, все разрулил. Теперь, наверное, будет отсыпаться пару денечков. Пойдет, сыграет в гольф, а там, глядишь, и еще что-нибудь произойдет. Саммит НАТО... С нашей точки зрения нас полностью устраивает, я вот так скажу. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Бабаян Здание меня там зовут. На нас, на радио «Говорит Москва». Подписывайтесь в Телеграме. Сейчас будет рубрика «Как повелось». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.